В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22:00, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Что хотят черкесы от Олимпиады в Сочи?»
Москва ответила им предложением разместить на эмблеме Олимпиады черкесский символ и включить этнические художественные коллективы в культурную программу игр.
Как принимают кавказских переселенцев в Европе?
Восточная Европа становится для большинства беженцев промежуточным звеном на долгий год. Они не получают убежища, а соответственно и документов. Люди превращаются в вечных беженцев.
В Лиссабоне закончился саммит НАТО. Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президенты США и России провели незапланированную встречу. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют представляет опасность для мировой экономики. Сомалийские пираты больше не угрожают убить грузинских моряков. В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне президенты США и России провели незапланированную встречу один на один. Об этом сообщил по окончании саммита представитель Белого дома. По его словам, Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях, пока не ратифицированного Сенатом США. Выступая по окончании переговоров, президент России Дмитрий Медведев заявил, что период охлаждения в отношении России и НАТО закончился.
Мы констатировали, что действительно период охлаждения и претензий завершился. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стараемся развивать отношения между Россией и НАТО по всем направлениям. Но есть ключевые сферы: борьба с терроризмом, наркопреступность, проблемы, связанные с пиратством, распространением оружия массового уничтожения. Все это темы, по которым у нас практически нет расхождений. По всем вызовам мы продолжим продуктивное сотрудничество.
Сказал президент России Дмитрий Медведев. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита ЕС и США, состоявшегося в Лиссабоне. В переговорах приняли участие президент США Барак Обама, глава Европейского совета Херман Ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Обсуждались также вопросы сотрудничества в области безопасности, стимулирования экономического роста, использования источников экологически чистой энергии. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В заявлении группировки, появившемся в интернете, отмечается, что такие бомбы недороги. Изготовление и отправка каждой обходится в 4 с небольшим тысячи долларов. В октябре две такие посылки, оргтехника, начиненная взрывчаткой, были отправлены экстремистами из Йемена в США на адрес двух еврейских организаций. Опасная почта была обнаружена на борту грузовых самолетов, совершивших посадку в Великобритании и Дубае. Бомбы удалось обезвредить.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил своих оппонентов в планировании его убийства. Выступая в субботу в Каракасе, Чавес в частности заявил, что Гильермо Сулуага, владелец оппозиционного венесуэльского телеканала Globo Vision, предлагал 100 миллионов долларов тому, кто убьет президента. Никаких доказательств своих утверждений Чавес не привел.
Они собирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы меня. Из сообщений одного источника, весьма заслуживающего доверия, я понял, что такому человеку они предлагают 100 миллионов долларов. Один из них — Сулуага, владелец телеканала, вещающего сейчас на территории Венесуэлы.
Сказал Уго Чавес. Сулуага недавно бежал в США из Венесуэлы, где ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Он отрицает свою вину, называя причиной своего преследования мстительность Чавеса. Сомалийские пираты больше не угрожают убить грузинских моряков. Председатель профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили заявил, четырехдневный срок выплаты выкупа за грузинских моряков снят. Пираты больше не угрожают их убийством. Сейчас они ориентированы лишь на получение суммы. Сможем ли мы собрать благотворительными акциями всю сумму выкупа, зависит лишь от общественности. На следующей неделе планируется провести два благотворительных концерта, организатором которых являются Объединенные профсоюзы Грузии, а поступившие средства планируется направить на выкуп похищенных сомалийскими пиратами 15 граждан Грузии. В России 21 ноября в Петербурге открылся так называемый международный тигриный саммит, на котором представители разных стран мира будут решать, как сохранить тигров на планете, рассказывает из России Татьяна Вольская.
Количество тигров на Земле стремительно уменьшается, поэтому в 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа по их спасению. Главное в ней – сохранение лесов, где живут эти грациозные звери, и борьба с браконьерством. В день открытия саммита в Мариинском дворце министр природных ресурсов и экологии России Юрий Труднев, напомнив, что в стране осталось всего 450 диких тигров, сообщил о намерениях властей увеличить число особо охраняемых территорий в местах обитания амурского тигра и ужесточить наказание за браконьерство, говорит председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Отчаянное браконьерство на Дальнем Востоке происходит. Люди живут плохо, они ищут заработка. И вот таким образом они начинают заниматься браконьерством.
По мнению эколога, без комплексного решения социальных и экологических проблем сохранить и приумножить популяцию тигра в России будет невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тысячи жителей еврейских поселений провели в воскресенье демонстрацию протеста против предложения США вновь заморозить строительство на западном берегу Иордана. Акция прошла в Иерусалиме около офиса израильского премьера Бениамина Нетаньяху. На днях госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила Израилю ввести новый 90-дневный мораторий на строительство в поселениях на западном берегу в обмен на дополнительную политическую и военную помощь.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главной темой окончания недели стал саммит стран-участниц НАТО в Лиссабоне. Продуктивный для Грузии саммит, так оценивают в Тбилиси результаты Лиссабонского форума. Политики акцентируют внимание на двух событиях – заключительном коммюнике саммита и встрече президента Грузии Михаила Саакашвили с американским лидером Бараком Обама. У нас на прямой связи из Тбилиси наш корреспондент Ноана Суварян. Ноана, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Грузия остается камнем преткновения в отношениях России и НАТО, так комментируют грузинские телеканалы итоги Лиссабонского саммита, называя его дипломатическим прорывом для Тбилиси. Сам президент Грузии заявил, что не помнит, когда в последний раз выдавалась настолько плодотворная международная неделя. По мнению Михаила Саакашвили, все попытки ослабить и оставить Грузию в стороне обернулись против самих авторов таких инициатив. Итоговая декларация саммита НАТО в Лиссабоне затрагивает вопрос о вступлении Грузии в Североатлантический блок. При этом, как подчеркивает грузинский посол в Альянсе Григор Галубришвили, этот документ не повторяет решение Бухарестского саммита, а содержит новое решение по вопросу будущего членства Грузии в НАТО. Если раньше страна упоминалась в одном ряду с другими государственными кандидатами, то теперь появился отдельный пункт, посвященный Грузии. Галубришвили отметил, что в декларации четко подчеркивается территориальная целостность и суверенитет Грузии и призыв к России отозвать решение о признании независимости сепаратистских регионов и выполнить взятые обязательства в рамках соглашения о прекращении огня. Хотя, по мнению политолога Ираклия Саакашвили, в декларации, принятой на Лиссабонском саммите НАТО, подход к Грузии остается пока на уровне политических заявлений. Практические же результаты зависят от позиции России. Как говорит эксперт, уступки со стороны Москвы обусловлены целым рядом факторов. Отношениями между НАТО и Россией, внутренней российской политикой вообще, а также тем курсом, который изберет Тбилиси в отношении Москвы и внутренних российских конфликтов. Отдельное внимание уделяется встрече Саакашвили с Обамой. Президент Грузии заявил, что доволен переговорами с американским коллегой. Михаил Саакашвили отмечает, что в Лиссабоне Барак Обама провел отдельную встречу только с ним и президентом Афганистана Карзаем, если не считать встречи с хозяевами саммита в лице руководства Португалии. Саакашвили также подчеркнул, что Обама не только подтвердил поддержку целостности Грузии, но и проявил хорошее знание деталей ситуации в стране. А по словам бывшего госминистра по реинтеграции Тамура Якубашвили, встреча Саакашвили и Обамы была важна не только с символической, но и с содержательной точки зрения. По его словам, были рассмотрены все сферы отношений, прописанные в грузино-американской хартии о стратегическом партнерстве, а также другие вопросы. В свою очередь Барак Обама поблагодарил Михаила Саакашвили за участие грузинских солдат в операции НАТО в Афганистане, а также вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии. Хозяин Белого дома также положительно оценил реформы в Грузии и призвал грузинское руководство продолжать этот процесс. Не остался без внимания Саакашвили и его российский коллега. Президент Грузии выразил готовность встретиться с Дмитрием Медведевым в любое время, в любом месте, без предварительных условий. Михаил Саакашвили утверждает, что является сторонником новых отношений с учетом основных принципов и выразил надежду, что политика Москвы станет более цивилизованной и Россия научится разговаривать с соседями. Александр.
У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси была наш корреспондент Нона Суварян. Продолжая тему с экспертами в рамках «Некруглого стола», в прямом эфире беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, у нас на прямой линии из Тбилиси политолог Торники Шерошинидзе и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сергей, первый вопрос к вам. Саммит, который вчера завершился, действительно уже называют историческим событием. Там многое произошло впервые. Впервые российский руководитель такого ранга появился на форуме НАТО. Впервые НАТО заявило о том, что оно не представляет угрозы для России. И вследствие этой фиксации этого положения будут внесены изменения в оборонную доктрину России. Можно ли сказать, что поставлена последняя точка в холодной войне?
Ну, наверное, на каком-то символическом уровне мы можем так сказать, что поставлена последняя точка. Меняется и роль НАТО, собственно говоря. Самый главный-то момент то, что НАТО окончательно зафиксировало переход от организации европейской безопасности, организации, которая будет заниматься глобальной безопасностью. И это тоже очень важная веха была в Лиссабоне зафиксирована. Я думаю так, что, наверное, окончательно говорить о преодолении наследия холодной войны мы не можем, но некий прорыв серьезный сделан, безусловно. Все равно разногласия между Россией и НАТО остаются. Ну, это, мне кажется, нормально. Главное, что Лиссабонский саммит отразил некую рационализацию отношений. Вот теперь, если у нас будут возникать споры или даже конфликты, это будут не ценностные, не идеологические конфликты, а конфликты национальных интересов, которые вполне нормальны даже в рамках НАТО. Ну что, мы же не будем с вами отождествлять интересы Турции, допустим, и США. Франции и США. Очень разные интересы внутри НАТО существуют.
Спасибо, Сергей. Торники, я хотел спросить, как выглядит, собственно, грузинская часть этого саммита из Тбилиси. Я знаю, что в Тбилиси расценивают встречу Обама и Саакашвили как большую дипломатическую победу. А вот реальные результаты и этой встречи, и, собственно, самого саммита каковы? Вы считаете, что есть некие перспективы, которые заложены и декларацией, и положениями об открытых дверях и так далее?
Ну, мы очень позитивно смотрим, не называть грузинскую часть саммита, еще российскую часть саммита, потому что в нашем интересе сближение России с НАТО, потому что если Россия будет более предсказуемой и более, так сказать, нормальной страной, для всех хорошей, включая, конечно, и Грузию. А что касается, является ли это победой в Грузии, ну, знаете что, конечно, никто не ожидает у нас, что вот завтра или послезавтра мы вступим в НАТО или даже получим там ПДЧ, действуя по членству. Но главное для нас в Грузии сейчас, наверное, в первую очередь, это безопасность и нормальное развитие. И если у нас будет поддержка со стороны НАТО, со стороны Америки и так далее, тогда нам удастся, так сказать, проводить далее свои реформы
и, так сказать, быть обеспеченным, так сказать, вопросом безопасности, потому что, ну, не секрет, что после войны была еще опасность возобновления войны со стороны России, но все это через все это мы пока связь прошли, и сейчас для нас главное это мир. И возможно, чтобы, так сказать, мы продолжили свои реформы. Вот это главное.
Торники, а скажите, пожалуйста, вот, значит, начиная с понедельника, после того, как была принята резолюция парламентской ассамблеи НАТО, в Тбилиси ликуют по поводу терминов оккупация, оккупированные территории, которые были использованы в различных документах НАТО, и даже Жозе Мануэль Барозу употребил это слово. Я не очень, честно говоря, понимаю причин этого ликования, поскольку, ну, мне кажется, что сколько не называя оккупацию оккупацией, от этого перспектива деоккупации, в общем, не становится более прозрачной. Сегодня, кстати, президент Франции заявил, что у Грузии, пока есть Абхазия и Южная Осетия, нету перспектив войти в НАТО. Вот точно он сказал, мы отнюдь не собираемся импортировать внутрь НАТО проблемы. Членами НАТО могут стать только те государства, которые не имеют проблем со своими границами. То есть, все-таки, откуда вот эта радость по непонятной, на мой взгляд, причине?
Ну, я скажу вам, так сказать, про свою личную, не то что радость, но отношение к вопросам потребления термина оккупации. Ну, конечно, мы все хорошо знаем, что с Абхазией и Осетией, с российскими войсками в Абхазии и Осетии мы не вступим в НАТО, и без Саркози, мы точно хорошо знаем. Ну, чем хорошо, так сказать, хороша для нас термин оккупации, так сказать. Вот. Ну, деоккупация, конечно, не начнется завтра и послезавтра, но лучше, чтобы все зафиксировали, что это оккупация, чем чтобы закрывали все глаза на это. Вот и это есть. Так сказать, сейчас Грузия, так сказать, конечно, пытается, чтобы выиграть дипломатическую войну. Потому что если весь мир, так сказать, будет согласен, что это оккупация, тогда, в конце концов, мы все надеемся, что и Россия поймет, что ни к чему и Россия эти территории, так сказать. Я, конечно, далеко от иллюзии, что при Путине и Медведеве Россия отменит свое решение, что, но Россия, наверное, поймет, что в конце концов ей придется пойти на диалог с Грузией, потому что в Грузии точно никто не собирается свергаться Агашвили из-за того, что Россия не будет разговаривать с Агашвили.
Спасибо, спасибо, Торники. Сергей, ну вот в Грузии есть такое представление о том, что Россия, значит, прислушается к мнению всего мира, и если она покинет Абхазию и Южную Осетию, это и будет деоккупация. При этом мятежные территории, территории вот этих самопровозглашенных республик каким-то чудесным, очевидным образом вновь окажутся в составе Грузии. Вы к такой логике как относитесь?
Ну, первое мое очень серьезное замечание. Не надо противопоставлять Россию и остальной мир, Россию и международное сообщество. Россия часть международного сообщества, это каждому студенту-международнику известно. Россия член ООН, Россия член ОБСЕ. Без ее мнения ни Совет Безопасности ООН, ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ни одного мнения не примет. Поэтому такое противопоставление, мне кажется, несколько искусственным и надуманным. Россия играет важную роль в международной повестке дня и к ее мнению прислушивается. Что касается термина оккупация, ну, может быть, это скорее психологическое такое вот влияние имеет, компенсаторное некоторое влияние, успокоение надежд, массовых настроений, что, может быть, когда-нибудь территория вернутся. Я считаю, что помимо внешнего фактора, эти два конфликта имеют очень важный внутренний стержень, что в Грузии недооценивается. Ну, допустим, представим себе, что Россия согласилась с мнением многих ведущих иностранных государств, с теми же Соединенными Штатами, и решила уйти из Абхазии, из Южной Осетии. Вообразим себе такую ситуацию. Означает ли это, что сами абхазы, южные осетины, которые там живут, будут готовы с радостью встретить грузинский суверенитет? Как человек, часто бывающий в этих регионах, я, честно говоря, с большим сомнением к такой перспективе отношусь.
Благодарю вас, Сергей. Торники Шарашинидзе. Обама встретился с Михаилом Саакашвили. Президент Грузии, в общем, после двухлетней изоляции снова смог пообщаться с президентом Америки. И как, на ваш взгляд, это означает, что какая-то линия партнерская в отношениях двух стран, она укрепляется и появляются новые перспективы сотрудничества?
Ну, в Америке никто не уходил, как вы знаете. И Саакашвили с Обамой встречался уже в Вашингтоне в начале этого года.
Ну да, но это была мимолетная встреча, ее сложно назвать полноценной.
Ну, знаете, Америка никуда не уходила никогда. Америка вложила в Грузию очень много там, политического капитала и финансового капитала. Ну, а что касается того, что говорил Сергей про Абхазию и Южную Осетию, ну, я хочу напомнить ему, что большие служители из Абхазии, они выдворены давно уже. И, кстати, Россия сама признала факт этнической чистки в Абхазии вместе с Обесией в 90-е годы дважды. И раз там, так сказать, могут говорить только те, кто там остались, по-моему, могут говорить еще те, кто, откуда были выдворены в свое время, из Абхазии, например.
Ну да, мы сегодня немножко уклоняемся от темы саммита. У нас осталось не так много времени, Торники. Но скажите все-таки, да, новая администрация Америки, возглавляемая Обамой, ну, в общем, как-то не торопилась, не спешила открывать объятия Михаилу Саакашвили. Сегодня эта встреча произошла. Означает ли это, что Михаил Саакашвили, который был дружен с республиканцами, сможет, по всей вероятности, наладить столь же тесное сотрудничество и с демократической администрацией?
Конечно, сможет. Во-первых, Саакашвили очень хорошие отношения с демократами сложились еще в свое время, еще до Буша, так сказать. И во-вторых, я думаю, что тот факт, что до этого, так сказать, Обама все-таки, так сказать, был более сдержан с Саакашвили, был вызван тем, что Саакашвили после войны, Саакашвили и вся Грузия прошли некоторую тестировку, так сказать, на прочность, на стабильность. Когда тестировку мы прошли, тогда появились, сразу все наладилось, так сказать. Мы прошли через изоляцию, все так далее.
Спасибо, Торники. Сергей, у нас остается полторы минуты. Скажите, пожалуйста, ну вот вы находитесь довольно длительное время уже в столице Соединенных Штатов Америки. Как вам кажется, оттуда выглядят вот эти перспективы и оцениваются перспективы грузино-американского сотрудничества?
Ну, я думаю, что определенные красные линии, скажем так, Америки, которые не хотела бы она переходить в плане отступлений, скажем, от прежнего курса. Но это вовсе не означает, что поддержка Грузии будет столь же безудержной, как это было до 2008 года. Вот так бы я, наверное, в общих чертах это объяснил.
Благодарю вас. Напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был политолог Торники Шерешинидзе и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Большое спасибо, господа, всего вам доброго.
С экспертами в прямом эфире беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
Как мы уже упоминали, сегодня, 18 ноября в Брюсселе, на совместной с Михаилом Саакашвили пресс-конференции, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу употребил слово «оккупация», когда говорил о российском военном присутствии в Абхазии и Южной Осетии. Грузинские политики назвали это важным политическим достижением, так как ранее их европейские коллеги избегали этого термина. Но, как выяснилось, в течение следующего дня в Брюсселе не стали придавать особого значения произнесенному Барозу слову «оккупация», назвав это оговоркой. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
«Каждый раз после того, как я с вами встречаюсь, случается что-то хорошее», — сказал Саакашвили в начале встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозо. После переговоров за закрытыми дверями оба лидера вышли к журналистам. После сообщения Барозо о предложении Грузии вступить в энергетический союз ЕС и короткого слова грузинского президента, журналистам дали возможность задать два вопроса. Корреспондента грузинского общественного телеканала интересовало, собирается ли Барозо через несколько недель на саммите Евросоюза и России поднять вопрос о выполнении соглашения Медведева с Саркози. Барозо отказался сообщать журналистам, что именно он будет обсуждать с важным партнером ЕС – Россией. За этим последовала привычная формулировка о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Грузии. Однако в этот раз она прозвучала иначе. Барозо использовал слово «оккупация».
«Мы принципиально защищаем суверенитет и территориальную целостность Грузии, и мы четко объяснили, что мы не собираемся признавать оккупацию ни одной из частей Грузии. Все это вполне понятно, и мы собираемся придерживаться этой позиции».
Уже через несколько часов главной новостью всех грузинских национальных телеканалов стало произнесенное Барозо слово «оккупация». На сайте президента Грузии появилось специальное заявление, где было написано:
«Это первый случай, когда термин «оккупация» получает официальное обоснование в лексиконе Евросоюза. Большую важность этого факта подтверждает и то, что бывший министр иностранных дел Франции Бернард Кушнер так никогда и не произнес нее слово «оккупация». Теперь видно, что с его уходом Евросоюз пересмотрел свое видение ситуации в Грузии.
Однако уже через несколько часов это заявление пропало с сайта президента. Осталось только одно предложение о том, что Евросоюз никогда не смирится с оккупацией Грузии. Но в сводках новостей произнесенное Барросу слово «оккупация» продолжало оставаться главным событием дня. Грузинские политики и эксперты называли это важным достижением грузинской дипломатии. Такие реакции вызвали удивление в Брюсселе. Там не понимают, почему одному слову Барросу в Грузии придают такое значение. Официальное лицо из кабинета Барросу в Европейской комиссии на условиях анонимности сказало «Эху Кавказа», что произнесенное им слово «оккупация» было оговоркой.
«Я думаю, грузинские СМИ придают этому слишком большое значение. Это был лишь ответ на вопрос во время пресс-конференции. Это не было официальным заявлением, которое было бы написано предварительно. Журналистка использовала слово «оккупация», когда задавала вопрос. После того, как президент услышал слово «оккупация» в вопросе, он его повторил и в ответе.
По этому поводу «Эху Кавказа» официальных комментариев Еврокомиссии пока не дают. Так же, как и в Тбилиси. Здесь заявляют, что стараются разобраться, что на самом деле произошло. И пока объясняют употребление слова «оккупация» сложной дипломатической игрой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нурдин Ухажиев, уполномоченный по правам человека при президенте Чеченской Республики. Писатель Герман Садулаев попытался понять, что именно защищает уполномоченный по правам человека и к чему это приводит.
Чечня – страна маленькая. Всего-то от Кавказских предгорий до Белого моря и от Калининграда до Владивостока. Государствообразующей народностью являются, конечно, чеченцы. Поэтому дел у уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, господина Нухажиева, много. Самой Чеченской Республике, видимо, нет больше ни похищений, ни пыток, ни бессудных убийств. И уполномоченный, наверное, заскучал бы. Но скучать не дают недавно присоединенные к Чечне земли северных варваров, где все еще нарушают права. Нет, не военные или милиционеры, а в основном ученые и публицисты. И летучий отряд чрезвычайного уполномоченного появляется, чтобы нанести сокрушительный удар по врагам народа. Понятно какого. Впечатляет список побед. Вот два незадачливых московских историка вместе со всем туземным МГУ склоняют головы и знамена. Держится еще. Хорохорится Санкт-Петербургский университет с его центром изучения проблем экстремизма. И совсем нет шансов у партизан-одиночек, вроде питерского публициста Игоря Пыхалова, автора злопыхаловской книжки про сталинскую депортацию, которая вызвала гневную реакцию у чеченского омбудсмена и повлекла вызов автора в ингушскую прокуратуру. Плевать на подведомственность, подсудность и территориальность. Санкт-Петербург не Лондон. Это с Темзы, как известно, выдачи нет. А с Невы не сегодня-завтра выдадут сочинителя на справедливый суд и расправу в Грозный или Назрань. А пока не выдали, есть и другие методы. 11 ноября на Игоря Пыхалова напали двое негодующих историков-оппонентов. Доценты, наверное. Начали избивать. Травматология зафиксировала перелом носа. Чрезвычайный уполномоченный дал комментарий в том духе, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла. То есть Пыхалов сам себе сломал нос исключительно с целью самопиара и чтобы навредить всем людям доброй воли. И вот тут уже не смешно. Совсем не смешно, товарищи. Я прочитал его статью по болезненной теме выселения чеченцев и ингушей. В материале есть весьма остроумное разоблачение новейших мифов и стереотипов, вскрытие подтасовок. Есть и правда, порой неприятная, горькая. С другой стороны, основная документальная база Пыхалова – это протоколы допросов и служебные записки НКВД. Однако, если верить таким же протоколам, чуть ли не вся советская интеллигенция в 30-е годы и позже плела троцкистские заговоры, мечтала отравить вождя, а также воду в питьевых колодцах и наслать порчу на колхозные посевы, будучи одновременно шпионами и агентурой японской, американской, перуанской и марсианской спецслужб. То есть я с Пыхаловым не согласен. Но есть известная максима, на которой строится свободное общество. Я не согласен с вашим мнением, но готов умереть за то, чтобы вы имели возможность его высказывать. Надеюсь, умирать никому не придется. Надеюсь, что мы все поймем, острые противоречия лечатся свободной публичной дискуссией. У нас нет никаких доказательств, что нападение на историка и публициста, неугодного чеченскому омбудсмену и его группе поддержки, осуществлено или заказано этими самыми лицами. Но это и не обязательно. Достаточно создать вокруг человека атмосферу ненависти, и могут найтись добровольцы, которые и без приказа осуществят, как им кажется, справедливый, а по сути бессудный и безнравственный акт насилия. Поэтому Нухажиев и компания несут моральную ответственность за нападение на российского гражданина, человека, автора с собственным мнением, петербуржца Игоря Пыхалова. Чрезвычайщикам нашего времени придется смириться с тем, что все должны соблюдать один закон. Одна страна, один народ, один закон. Никаких чрезвычайных уполномоченных по исключительным правам особо выдающейся народности.
Рассказывал писатель Герман Садулаев. Сухумицкий инвалид 21:30, Тбилиси 22:30, а в Праге 19:30. Слушайте в следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». На конференции народов Северного Кавказа обсудили Сочинскую Олимпиаду.
По мнению представителя Черкесского международного совета Ияда Югар, позиция российских властей противоречит хартии международного олимпийского движения.
Кто стремится покинуть Кавказ?
Если в 90-е и начале 2000-х на Запад выезжали в основном жертвы войны, то сегодня Северный Кавказ покидает все больше образованной молодежи.
Как живут беженцы в России?
Такое чувство, что сюда даже солнце заглядывает неохотно, не то что северо-осетинские власти.
Обо всем этом следующие полчаса нашей программы, а сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне президенты США и России провели незапланированную встречу один на один. Об этом сообщил по окончании саммита представитель Белого дома. По его словам, Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях, пока не ратифицированного Сенатом США. Выступая по окончании переговоров, президент России Дмитрий Медведев заявил, что период охлаждения в отношении России и НАТО закончился. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита США и ЕС. В переговорах приняли участие президент США Барак Обама, глава Европейского совета Херман Ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Обсуждались также вопросы сотрудничества в области безопасности, стимулирования экономического роста, использования источников экологически чистой энергии. Группировка «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В заявлении группировки, появившемся в интернете, отмечается, что такие бомбы, недорогие изготовления и отправка каждой обходится в 4 с небольшим тысячи долларов. В октябре две такие посылки, арт-техника, начиненная взрывчаткой, были отправлены экстремистами из Йемена в США на адрес двух еврейских организаций. Опасная почта была обнаружена на борту грузовых самолетов, совершивших посадку в Великобритании и Дубае. Бомбы удалось обезвредить. Сомалийские пираты больше не угрожают убить грузинских моряков. Председатель профсоюза в Грузии Иракли Петриашвили заявил, 4-дневный срок выплаты выкупа за грузинских моряков снят. Пираты больше не угрожают их убийством. Сейчас они ориентированы лишь на получение суммы. Сможем ли мы собрать благотворительными акциями всю сумму выкупа, зависит лишь от общественности.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Это Кавказ.
Сочинская Олимпиада 2014 года и позиция черкесов относительно Сочи рассматривались сегодня в рамках проходящих в Тбилиси второй международной конференции «Сокрытые нации. Продолжающиеся преступления. Северный Кавказ между прошлым и будущим». Из Тбилиси рассказывает Олег Кусов.
Президент фонда Джеймстаун Гленн Говард, закрывая двухдневную конференцию под названием «Сокрытые нации. Продолжающиеся преступления. Северный Кавказ между прошлым и будущим», подчеркнул, что дискуссии и выступления позволили участникам форума лучше понять Кавказ. Организаторы будто намеренно оставили нам финал конференции наиболее актуальный вопрос о протестном движении вокруг Сочинской Олимпиады 2014 года. Возможно, чтобы участники форума сохранили интерес к дискуссиям. Представитель общественной организации «Изнанчика» Адыга Хасы Руслан Кешев, представительница Черкесского международного совета в Нью-Джерси Тамара Барсик напомнили, что в 2014 году совпадают две даты – Олимпиада и 150-я годовщина окончательного разгрома войсками царской России черкесских вооруженных отрядов на Красной Поляне, после чего здесь же прошел парад российских военных, который стал историческим символом черкесской трагедии – уничтожение людей в ходе войны и начало изгнания народа с его земли. Выступающие отметили, что современная Россия – это полноправная правопреемница царской и советской России. Но она не собирается сегодня решать проблемы черкесского народа, а именно вопрос о его возвращении на исторические земли и образовании автономии шапсудов в прибрежной полосе Северного Кавказа. По мнению представителя Черкесского международного совета Ияда Югар, позиция российских властей противоречит Хартии Международного олимпийского движения, согласно которой Олимпиада не должна проводиться на территории массовых убийств людей. Уничтожение черкесов во второй половине 19 века активисты черкесских организаций рассматривают как геноцид народа и требуют его признания со стороны России. Об этом сегодня говорил Руслан Кеш. Свой протест черкесские организации направили в МОК еще в сентябре 2007 года, когда они получили ответ, что МОК намерен начать расследование по этой проблеме. Но после этого черкесские организации, как заявили представители сегодня, перестали получать информацию о ходе этого расследования. Они, кстати, не уверены, началось ли вообще оно. В свою очередь, международные черкесские организации приступили к акциям протеста с требованием вернуть на черкесские земли, в том числе и Сочи, потомков изгнанных людей во второй половине 19 века. Москва ответила им предложением разместить на эмблеме Олимпиады черкесский символ и включить этнические художественные коллективы в культурную программу игр. Но, как считают представители черкесских международных организаций, они добивались не этого, ни культурной программы и ни символа на сочинской эмблеме. Они добиваются большего, но пока не видят желания исполнения своих требований со стороны Москвы.
По телефону из Тбилиси рассказывал Олег Кусов. Наш корреспондент Мурат Гукимухов постарался выяснить, что думают черкесские эксперты о Тбилисской конференции и вопросах там поднимаемых.
Среди северокавказских черкесов я ни разу не встретил хотя бы одного, кто поставил бы под сомнение факт геноцида его народа в ходе русско-кавказской войны, которую черкесы называют русско-черкесской или, как старики, урзауа, русской войны. Дискуссия в черкесском обществе состоит в том, как донести свои проблемы до руководителей российского государства. Именно здесь и только здесь происходит раскол мнений. Первое – постоянно просить, ни к чему не обязывая, не раздражая, и в то же время – без шансов дождаться результатов в обозримом будущем, но твердо веря, что капля камень точит. Второе – требовать жестко, включая рычаги влияния черкесской диаспоры. Сторонники решительных мер мотивируют свои действия тем, что время работает против черкесов. Диаспоры ассимилируются. Единственный способ сохранить свою этническую самоидентификацию – это воссоединение этноса на исторической родине. Заур Заукожев, активист черкесского конгресса из Адыгеи, приветствует конференцию в Тбилиси.
Многочисленные архивные документы есть о том, что геноцид был. Отрицать это просто бесполезно. Надо решать проблему. Поэтому мы вынуждены обращаться к другим государствам в решении нашего вопроса. Ведь Россия же признала армянский геноцид в 95 году. Почему Россия не решает наш вопрос? Логично из этого вытекает. Если Лавров, министр иностранных дел, говорит о разделенности осетинского народа между двумя государствами, Северной Осетией и Южной Осетией, то почему забывает при этом о том, что мы внутри России разделены на 6 субъектов?
Представитель старшего поколения Аслан Шазо более сдержан в оценках конференции в Тбилиси.
Например, я от России признания этого факта не жду, потому что я понимаю, что этого факта очень сложно будет добиться. А это, в свою очередь, еще более актуализирует признание данного факта другими странами мира. Ну, в конце концов, я думаю, что даже если Россия не признает, она вынуждена будет считаться с этим фактом и открыть дорогу соотечественникам для репатриации.
Если вы почувствовали разницу в суждениях представителей младшего и старшего поколения, то эта разница и есть предмет черкесской дискуссии. Северокавказских черкесов, протестующих против Олимпиады в Сочи, большинство. Они созвучны конференции в Тбилиси вне зависимости от отношения к месту проведения форума. Но я хочу представить несколько иную точку зрения, которую озвучил Аслан Бешто, кабардинец, председатель черкесского движения Адыгехаса в Абхазии, который, будучи убежден, что Сочи – земля геноцида, считает, что могилы его предков могли бы послужить примирению.
Вообще нельзя памятью предков поступать за что бы то ни было. Это все-таки могила, но я предлагаю вот это сделать отправной точкой новых отношений. Нужно заканчивать, рано ли, поздно ли, нужно заканчивать эту войну. Вот мое мнение.
Вопрос, который нужно адресовать другой стороне. Оценит ли она эту жертву? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Технология, посредством которой у подозреваемых из Ингушетии выбивают нужные показания, отработана давно. Задержанных просто вывозят из республики в соседние регионы и держат там в изоляции, не допуская к ним адвокатов. Текст подготовил глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Продолжается расследование теракта, произошедшего 9 сентября текущего года на рынке города Владикавказ. По данному делу уже задержано более 10 жителей Ингушетии и еще как минимум двое подозреваемых убиты при попытке их задержания. Очевидно, что следственные органы определились с территорией поиска причастных. Однако все чаще стали поступать жалобы на незаконность тех методов, которые используют силовики при проведении следственных действий. Так, 17 ноября в правозащитный центр «Мемориал» с заявлением обратился отец Ислама Хашагульгова, задержанного сотрудниками ФСБ в своем доме 8 октября. Хашагульгов был доставлен в город Владикавказ и помещен в следственный изолятор. Для защиты его интересов родственники пригласили адвоката, однако следователь не допускает его к своему подзащитному, объясняя это тем, что у Хашагульгова уже есть адвокат, назначенный следствием. С аналогичной ситуацией столкнулся адвокат Хизира Даурбекова, которого задержали в Воронежской области 27 октября и этапировали в Северную Осетию. Только 16 ноября его адвокату удалось через суд добиться своего законного права встретиться с подзащитным. Есть опасения, что следственная бригада, желая поскорее раскрыть резонансное преступление, не особо церемонится с соблюдением всех законных формальностей. Похожая ситуация уже была в 2004-2005 годах. Тогда для раскрытия нападения боевиков на Ингушетию и захвата заложников в Беслане была создана следственная бригада управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе под руководством Константина Криворотова. Подозреваемых вывозили в Осетию, при этом, как и сейчас, родственников не сразу уведомляли о местонахождении их близких, а независимые адвокаты не могли своевременно получить допуск к своим подзащитным. В основу вину подсудимых были положены признания, сделанные ими еще на этапе предварительного следствия. По свидетельствам адвокатов и заявлениям родственников, признания добивались под пытками. Но после того, как несколько подозреваемых были оправданы судом присяжных по причине слабой доказательной базы, а несколько человек не дожили до суда из-за нанесенных травм и острой сердечной недостаточности, о незаконных методах следственной бригады стали все чаще писать в прессе. В 2006 году Криворотов был отстранен, а сама группа снизила свою активность. Вооруженное подполье в Ингушетии за время работы следственной группы только пополнило свои ряды и еще больше радикализировалось. К слову сказать, недоработки той следственной бригады сказываются до сих пор. Вот уже 3 года длится судебный процесс по так называемому делу 12. 12 подсудимых, обвиняемых в причастности к НВФ и участии в нападении на Ингушетию в 2004 году, в течение 5 лет ожидают разрешения своей участи. В 2007 году их дело рассматривалось судом присяжных. Когда стало понятно, что собранные следствием доказательства могут не убедить присяжных в виновности подсудимых, суд под различными надуманными предлогами стал затягиваться. В 2008 году Госдума по предложению президента Медведева отменила суд присяжных при рассмотрении дел о терроризме, организации незаконных вооруженных формирований и по другим тяжелым статьям. Дело 12 передали для рассмотрения в Ставропольский краевой суд. В настоящее время слушание проходит на территории СИЗО города Пятигорск. Слишком сложную и сомнительную с точки зрения законности комбинацию пришлось придумать, чтобы исправить топорную работу бригады Криворотова и компании. Вот и сейчас следствие по делу теракта на рынке города Владикавказ может повторить ошибки своих предшественников. Достаточно сказать, что задержано уже 2 основных организатора этого теракта. Первый, Исаак Хашагульгов, задержан в городе Карбулак 25 сентября и в настоящее время содержится в следственном изоляторе Лефортово. О том, что Хашагульгов – организатор теракта, заявил в середине октября директор ФСБ Бортников. О задержании второго, Юсупа Дзангиева, пресс-служба ФСБ объявила 18 ноября. Он был задержан накануне в ходе спецоперации в станице Арджи. Орджоникидзевская. Еще как минимум 2 человека содержатся в изоляторе Лефортово и не менее 10 в СИЗО Владикавказа. Недостатков подозреваемых нет. Хотелось бы верить в то, что также хорошо обстоят дела и собраны доказательные базы вины задержанных. Текст подготовил глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
Беженцев Северного Кавказа все менее охотно принимают в Европе. Времена изменились, утверждает журналист Магомед Тариев.
Иммиграция кавказцев в Европу в поисках убежища стала проблемой, обсуждаемой в Европарламенте и других структурах Объединенной Европы. Российскому обывателю о ней практически ничего не известно. Для большинства россиян это всего лишь далекий отзвук происходящего в диком мятежном крае, именуемом Северным Кавказом. В Европе на сегодняшний день проживает более 100 тысяч беженцев из различных регионов Северного Кавказа. Большинство из них получили убежище, а многие уже и гражданство стран, где они проживают. Но поток не ослабевает. Расширяющаяся зона конфликта на Северном Кавказе вынуждает бежать даже тех, кто не имел никакого желания жить за пределами родины. Из Ингушетии и Чечни, в меньшей степени из Дагестана, в Европу приезжают сотни. Периоды обострений и тысячи людей. Одиночки, семейные пары, все они стремятся добраться до Западной Европы, Франции, Бельгии, Австрии и скандинавских стран. В Европе для них существуют только две опасности. После отказа в предоставлении убежища быть депортированными в Россию или оказаться в Восточной Европе. Восточная Европа становится для большинства беженцев промежуточным звеном на долгие годы. Они не получают убежища, а соответственно и документов. И их никто не депортирует в Россию. Люди превращаются в вечных беженцев. Ситуация не безвыходная. В любом лагере в здании администрации есть либо анкеты Международной организации миграции, либо ее контактные данные. После подачи заявления в течение 6 месяцев вас вернут на родину и дадут от 400 до 1000 евро на дорогу. Сумма подорожных зависит от депортирующей вас страны. Последние годы сильно изменился контингент беженцев. Если в 90-е и начале 2000-х на Запад выезжали в основном жертвы войны, жители разбомбленных сел и городов Чечни и пригородного района города Владикавказ, то сегодня Северный Кавказ покидает все больше образованной молодежи, которая твердо знает, чего хочет добиться в жизни. Те, кто имеют высшее образование, сразу после приезда стараются подтвердить свои дипломы. Немало таких, кто перед отъездом закончил курсы английского языка. Европейские миграционные органы требуют предоставить доказательства пыток, задокументированные, имеющие печати на фирменных бланках. Если таковых доказательств не имеется, это чревато многомесячным, а иной раз многолетним ожиданием ответа, чаще отрицательного, чем положительного. На Северном Кавказе уже отреагировали на новые требования евробюрократов. В Европу последние годы стали приезжать подготовленные беженцы, у которых есть все необходимое. Фото и видео разрушено в ходе штурмов силовиками домов и квартир. Благо, подобной документалистики становится с каждым днем все больше. Многочисленные эпикризы и справки о перенесенных страданиях с любым количеством печатей и штампов. Ну и, конечно, готовая легенда о проблемах на исторической родине. В одном из лагерей беженцев Бельгии оказалось несколько человек с абсолютно идентичной историей и одинаковым набором справок и документов. Как грибы после дождя растут фальшивые неправительственные и правозащитные организации. Они продают подтверждения и рекомендательные письма. Организации эти существуют только на бумаге, но беженцы платят немалые деньги, стараясь добыть бумагу, с которой не откажут. В Европе остается все меньше стран, готовых содержать колбасных эмигрантов, которые, ко всему прочему, оказываются весьма склонны к криминалу. Многие северокавказцы обеспечивают себе неплохой доход за счет увеличения поголовья собственных детей. Детские пособия во многих странах Европы соизмеримы с зарплатами в России, но и эта лавочка уже закрывается. Европейские соцработники не ленятся посещать подопечных в любое время суток, проверяя содержание холодильника и комнат на предмет приемлемости условий содержания детей. Каждый визит соцработника – это лекция для супругов о пользе легального труда и интеграции в местный социум. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы выдержать такое принуждение к европеизации. Все эти визиты ставят своей целью отследить, как родители тратят деньги, предназначенные их детям. Прошло время неограниченной веры кавказским беженцам со стороны Европы. Пришло глубокое недоверие.
Магомед Тариев о северокавказских беженцах в Европе. А как живут беженцы в России? Репортаж подготовила Жанна Тарханова из Владикавказа.
Дорога, ведущая из Владикавказа в сторону поселка Заводское, плотно зажата с обеих сторон густыми зарослями кустарников и деревьев. Но в одном месте лесополоса расступается, и, всмотревшись, можно заметить небольшую тропинку, ведущую вглубь. Она приведет любопытного на территорию одного из садовых товариществ, которое стало пристанищем для осетин, бежавших от этнических конфликтов из всех республик бывшего СССР. Неуклюжие и наспех, грубо сложенные из дешевых бетонных блоков, дома убогие. Такое чувство, что сюда даже солнце заглядывает неохотно, не то что североостинские власти. Но выясняется, что даже такое скромное жилище остается недосягаемой мечтой для многих беженцев, оказавшихся чужими на исторической родине. Тамара Маргиева, прибившаяся к товариществу из их числа, она родилась и жила в Грузии. Все изменилось в одно мгновение. С началом кампании по преследованию осетин она и ее семья вынуждены были искать прибежище в Северной Осетии. Но здесь они так и не обрели утраченное счастье. С 91 года, уже 19 лет, Тамара так и не обзавелась собственным домом. Сейчас она живет с сыном-инвалидом в сторожевом домике, откуда их в любое время могут выставить на улицу. До этого ютились в складских помещениях бойни. 13 лет назад, как скончался ее муж, 20-летний сын Тамары Мираб, провожавший друзей с поминок отца, был сбит пьяным водителем, личным шофером одного из прокуроров Владикавказа. Так что никого не удивил тот факт, что водитель не понес никакой ответственности. Но люди были неприятно удивлены тем, что не было предпринято ни единой попытки просто принести извинения семье и искалеченному мальчику. Мираб потерял дееспособность, став инвалидом первой группы. Однако несколько лет назад чиновники лишили его и этого привилегированного статуса, урезав социальное пособие.
Если бы я был здоров, моя мама бы ни в чем не нуждалась и не мучилась бы, и сам тоже бы не мучился. Может, государство поможет чем-нибудь, обратит внимание на меня и что-нибудь поможет, не знаю. Хочу, но никуда не могу пойти, ничего делать не могу.
Сокрушается Мираб. В свои 64 года Тамара Сланова имеет крайне мало шансов дождаться очереди на получение жилищного сертификата. В прошлом году в списках северо-западной префектуры Владикавказа она отчислилась 105-й. По сложившейся практике, республики ежегодно выделяются из российского бюджета всего лишь два таких сертификата.
Сертификат пусть дадут меня, или жилье пусть мне дадут, что полагается. А куда мне деваться? Мне мужика нету, а кто мне будет строить?
Ситуация с беженцами кажется абсолютно бесперспективной. Североостинские власти на протяжении 20 лет так и не смогли предложить сколько-нибудь эффективный способ улучшения жизни обездоленных людей. Георгий Зозров, координатор одной из политических партий, утверждать, что только республиканская власть способна разработать программу для беженцев. Деньги могла бы выделить Москва, но такие статьи расхода неизбежно становятся главным прибежищем для коррупционеров.
Москва не возражает, но она не хочет давать деньги просто так. Возьмите, сколько надо истратить, их же разворуют,
говорит Зозров. Беженцы в Северной Осетии так и остались гражданами второго или даже третьего сорта. И ответственность за это, по мнению экспертов, лежит на совести не только властей, но и общества, равнодушно взирающего на беды единоплеменников, потерявших когда-то родину и имущество, и не получивших права на вторую жизнь в Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жители улицы Гуместинской в Сухуми разделились на два лагеря – противников и сторонников строительства нового торгового центра. Проблема в том, что рынок предполагается разместить на территории парка. Рассказывает из Сухуми Ливон Галустян.
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Примерно так произошло со строительством торгового центра в новом районе Сухума. Рыночный комплекс должен был появиться на углу улиц Агарба и Гуместинская. До войны в этом месте находилась газораспределительная станция. Но когда рабочие залили фундамент, выяснилось, что земельный участок является частью парковой зоны. Стройку пришлось срочно приостанавливать, да и некоторые местные жители выступили против. Лючия Дженя – одна из них.
Сама считай, что это не положено. Здесь на место того, чтобы построить, посадить дерево, чтобы дети гуляли, чтобы старики гуляли, они рынок делают.
Лючия Дженя живет в новом районе 32 года. Платаны и другие деревья, которые сейчас растут в парке, когда-то насажала вместе с соседями. Женщина любит приходить сюда в свободное время. Но после строительства рынка часть зоны отдыха будет занята павильонами. А значит, привычным вечерним прогулкам придется найти другое занятие. Впрочем, Лючия не против того, чтобы в районе появился новый торговый комплекс. Просто для него нужно найти более подходящее место, считает она.
Рынок так нужен, вон, пожалуйста, вон там делают вот эта линия ДС. Что, обязательно варковые аллеи нужны, да? Зачем я вот здесь живу? А рынок, знаете, сколько мусора имеет? Вы же знаете?
Идея строительства рыночного комплекса на Гуместинской расколола новорайонцев на два лагеря. Противники считают, что объекту в парке не место. С требованием прекратить стройку они обратились с коллективной жалобой к президенту страны. А копии своего письма отправили мэру, председателю городского собрания и секретарю общественной палаты. Зато сторонники уверены, что рынок должен быть достроен во что бы то ни стало. Сейчас крестьяне продают свою продукцию на улице, устроив лотки прямо на тротуарах. А так можно перевести стихийные базары в приспособленные помещения.
Зачем человек, тот же житель, да, субботнее, воскресенье, да, у нас есть? Не, чтобы не выезжали на рынок, чтобы могли мы пользоваться здесь. И те люди, которые сегодня что-то выращивают, да, у нас Масивский район есть, который может что-то свою продукцию вынести, продавать. Почему он должен сидеть где-то во дворе, где-то под навесом?
Но Дар Цулуки один из тех, кто взялся за реализацию проекта строительства рынка. На эту идею его натолкнули местные жители, которые, не имея крытых павильонов, уже много лет вынуждены торговать под открытым небом. Впрочем, предприниматель готов с пониманием отнестись к опасениям противников рыночного комплекса. Он обещает привести в порядок территорию парка, а также высадить новые деревья и кустарники.
Порядок приведем, и у нас будет хорошо и для жителей нового района, и в общем...
Пока компромисс не найден, и те, кто за, и те, кто против, остаются на своих позициях. Возможно, точка в истории с новорайонским рынком будет поставлена в четверг на заседании столичного собрания. Обсуждение коллективной жалобы противников стройки уже включено в повестку дня. Между тем, все они рассчитывают на справедливое решение городских депутатов. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Подготовка к зиме в деревнях подходит к концу. Урожай уже собран, идет заготовка дров. Не исключение и Хуневи, меретинское село, которое входит в Баржума-Харагуульский национальный парк. Как живет грузинская деревня в эти дни, об этом в сюжете Мзии Пресишвили.
Автомагистраль – это единственная прямая дорога в Хуневи, шутят местные жители. Около 600 семей живут по обе стороны магистрали на склонах гор. Деревня спрятана в лесу. Теплая осенняя погода с золотистыми макушками деревьев, горная река Дзирула придает деревне особую красоту. Направляясь в Западную Грузию, Хуневи никак не обойти по пути. Вот и стала трасса с непрекращающимся движением, так же, как и лесные дары, основным источником дохода для местного населения. Фамилию жителей деревни спрашивать не надо. Это родовая деревня Ломидзе. У дороги в плетеных корзинах местные жители продают лесные грибы, чурчхелы и орехи. Больше всех покупают грибы, но в этом году сезон не удался, говорят местные жители.
Это последняя партия грибов. Другого дохода у нас нет. Но этим летом из-за засухи грибов вообще не было в лесу. Вот сейчас дожди помогли. То, что вот на этом чуть заработаем, и будет доходом на зиму.
Но если немного чурчхелы продадим. У меня социальной помощи нет никакой. Многие держат свиней, но в этом году трудно им содержать скот. Не смогли корм закупить. А чем поросят тогда кормить? А в этом году и урожая кукурузы не было.
В конце декабря жители начнут продавать сухофрукты из хурмы. В Грузии такая традиция. Сухофрукты обязательно должны быть на новогоднем столе. Хурму собирают для сушки, пока фрукт не созрел. Чистят от кожуры и связывают нитками. Увешанные на балконах, они похожи на золотистые гирлянды. Без помощи детей родителям не обойтись. В выходные они вместе со взрослыми ходят собирать грибы и помогают по хозяйству. Несмотря на то, что дел очень много, все стараются, чтобы дети ходили в школу. В Хуневи есть начальная школа. 9 классов заканчивают здесь. Остальные в соседнем селе Вертхвичала. Завуч Нано Чадунели гордится, что школе 100 лет. Школа в Хуневи была первой во всем ущелье реки Дзирула. Сельская учительница, с сожалением, говорит, что с каждым годом учеников все меньше.
С каждым годом детей становится меньше. Миграция затронула и нас. Убегают отсюда люди, нет условий. Из 2 деревень 102 ученика набирается. У нас одаренные дети, но малочисленные классы не дают возможность до конца развернуться. Нет соответствующих условий, например, лаборатории. В этом году у нас появился интернет. Школа на дотации и порой опаздывают с перечислением зарплат. Несмотря на это, мы все очень стараемся воспитать хорошее поколение.
На перемену дети сразу выбегают во двор, спеша поиграть в теплую погоду. На вопрос, чего они хотят больше всего, хором отвечают: стадион. Детей понять можно, ведь в Хуневе равнина редкость, а на склонистых дворах футбол не поиграешь.
Увлечения людей обычно не связаны с их профессией.
Тея учится в 9 классе, еще не выбрала, кем хочет стать. Говорит, что любит свою деревню, но и учиться хочет. Родители всячески ей помогают.
Маме помогают, но по утрам. Я в основном повторяю уроки перед уходом в школу. По дому все умею делать. И обед приготовлю, и хачапури могу испечь. А вот корову еще не доила.
Коров Хуневи, шутя, называют альпинистами. Вместо пастбищ тут леса, расположены на крутых склонах. Бабушка Анико шутит, что когда корова в день 6 километров пройдет, с нее можно надоить в день только 4 литра. Потому и славится эмеретинский сыр, с гордостью добавляет она. Потому славится и свинина. Ведь свиньи здесь питаются в лесах желудями и корнями папоротника. Конечно, некоторые и к волкам попадают. Но что поделать? Для ферм тут мест нет. Да так и дешевле содержать скот. В каждом дворе в эти дни слышны стук топоров и жужжание электропилы. Хорошие погоды. Надо успеть заготовить дрова.
Это был материал МЗИ Пресишвили. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин.